Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск передачи «Хочу все знать». С вами в студии я, ведущий Дмитрий Пух, а также
я,
Андрей Ку.
Ведущий Андрей Ку.
Здравствуйте, Андрей, здравствуйте. Тема нашей передачи сегодня – это налоги. Я знаю, что не всем хочется об этом слушать, я знаю, что люди вообще не хотят об этом думать, но сезон налогов на носу, осталось буквально совсем ничего, начинают приходить письма всякие, бумажки всякие, которые нужно собирать, чтобы можно было заполнить налоговые декларации правильно, и поэтому мы решили сделать передачу по этой теме. Мы пригласили в студию, как обычно, замечательных экспертов, которые нам помогут это все объяснить. С нами сегодня в студии эксперты Лев Агранович и Егор Савицкий. Они бухгалтеры с многолетним стажем, работают в компании AGS Tax Corporation. Я думаю, они смогут ответить на наши все вопросы. Здравствуйте, Лев. Здравствуйте, Егор.
Здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Давайте начнем тогда с вопросов. Я когда подготавливал документы к этой передаче, вспомнил о том вообще, как налоги, где вообще налоги появились в моей жизни, когда в первый раз. Я вспомнил, что на третий год после эмиграции я вот получил эту бумажку, по-моему, это была W-2, она называлась, и я совершенно без понятия был, что делать с ней, почему она ко мне пришла, и что такое налоги, и вообще, как этим подойти. А потом начались эти страшные истории про американскую налоговую инспекцию, как они приходят в дом и забирают детей, машину и телевизоры, и мне было просто, очень страшно, и уверенности было никакой. Не могли бы вы коротко объяснить вообще, как работает налоговая система в США, и вообще, что стоит ожидать людям, начинающим работать в стране, либо просто потому, что они сюда приехали, либо потому, что они повзрослели достаточно, чтобы уже что-то делать.
Дмитрий, а вот у меня, я извиняюсь, я перебью вас, а вопрос такой, а как вы только на третий год столкнулись с W2? То есть
не будем, не будем, я был молодой и еще не работал.
Ну, для начала мы посмотрим, когда начались платежи налогов в Америке. Это началось во время гражданской войны, для того, чтобы финансировать гражданскую войну между Севером и Югом. Теперь налоги в Америке разделяются на несколько частей. Часть – это федеральные налоги, штатовские налоги и городские налоги. С одной стороны, люди, очень часто живя в Массачусетсе, знают федеральные налоги и штатовские. Но кроме этого, они могут платить еще городские налоги или... Городской налог может быть на проперти, но, допустим, в Нью-Йорке есть городской налог такой же подоходный, как и федеральный и штатовский налог.
Я бы хотел провести аналогию с Россией. Те люди, которые приехали недавно, слабо, наверное, себе представляют, что такое tax return и возврат налогов сам по себе, потому что российская налоговая инспекция редко когда что-либо отдает. В течение года с вашей зарплаты, если вы работник в компании, выдерживают налоги по определенным ставкам. Чем больше у вас доход, тем больше с вас удерживается налогов. В конце года вы суммируете всю свою информацию, сколько налогов было с вас удержано в течение года, и на основании той информации, которую вы даете в Internal Revenue Service, вам может полагаться возврат определенной части этой суммы. Поэтому налогов не стоит бояться. И если вы общаетесь с американцами, они, рядовые рабочие, очень часто этого такс-сезона ждут, чтобы получить какой-то возврат.
А вот у меня вопрос такой назрел. Прозвучало слово W-2, да? То есть это вот эта некая форма, которую вам присылают, вернее, которую вы получаете от работодателя с описанием всех уплаченных налогов. Я еще слышал про такую форму, которая, по-моему, называется 1099, да? А не могли бы вы объяснить, в чем разница? То есть я так понял, что это два разных способа уплаты налогов. Какой из них лучше, по вашему мнению? Какой хуже? Или можно ли вообще так судить об этих двух способах?
Это не два способа уплаты налогов, это два способа, как вы можете работать на компанию. С одной стороны, вы можете работать как обычный работник, полный рабочий день, 8 часов, и вы тогда платите налоги через вашего работодателя. С другой стороны, вы можете для компании являться являться контрактором. Если вы контрактор, вы приходите, выполняете какую-то работу в течение определенного промежутка времени, вам платят как 10.99 miscellaneous income, который подразумевает, что вы этот income признаете как бизнес-income на вашем tax return, зафайлите Schedule C, и тогда вы можете списать какие-то ваши определенные расходы на этом Schedule C. Теперь вопрос о том, выгодно или нет, это вопрос достаточно сложный, что нельзя его объяснить в течение там, часа или двух. General, если мы говорим в основном, то W2, одна W2, не дает вам возможности списывать ваши расходы по бизнесу, который вам не оплатил работодатель. Вы можете использовать форму, которая даст вам возможность списать эти расходы на itemized deduction on Schedule A. Но этого недостаточно, потому что у некоторых молодых людей нету еще моргиджей, нету еще достаточно списаний, чтобы itemize.
То есть фактически нету там нужного количества расходов, чтобы как-то это все облегчить.
Понятно. Я еще хотел бы добавить, что существенное различие между W2 и 1099, когда ты нанят на работу компании и находишься у них на payroll, человек платит только employee часть от Social Security и Medicare taxes. Когда ты получаешь 1099, ты считаешься self-employed, по-русски это, наверное, будет частный предприниматель, и ты ответственен за как за порцию рабочего в Social Security и Medicare tax, так и за порцию работодателя.
Как много интересной информации мы получаем. Ну, а вот вопрос такой. Могут ли люди сами заполнять свои налоговые документы? Или все же им нужен такой профессионал, как вы? То есть, насколько это сложно, и где бы вы провели черту, после которой нужна профессиональная помощь?
Это очень хороший вопрос. Вы спросили, могут ли люди сами заполнять свои налоговые документы? То есть, получается, бухгалтера, в общем-то, как бы и не люди.
Не, ну, я... В плане того, что мы же говорим о простых радиослушателях, которые не имеют какого-то бухгалтерского образования, я, например, вот слышу...
Мирные жители.
Да. Про кучу разных там, компьютерных программ, как то TurboTax, которые обещают вам, что они настолько правильно заполнят налоги, что сэкономят вам кучу денег. Я слышал, что даже есть какие-то части бесплатных программ, то есть там какие-то, по-моему, штатные налоги вы можете подать бесплатно, не платив никому.
Ну, сначала начнем так, что вообще-то в Массачусетсе были выборы, платить или не платить state tax. Я был среди тех, который призывал отменить штатовский налог и не файлить вообще штатовские налоги в Массачусетсе. Но большинство людей в Массачусетсе решило, что эти налоги должны быть. В Нью-Хэмпшире или во Флориде нету state tax. В Массачусетсе он есть. Это было решение граждан Массачусетса. Могут ли люди сами файлить свой tax return? Конечно, могут. Должны ли они это делать? Теоретически каждый человек может поменять масло в своей машине. Будет ли он это делать сам или нет, я не знаю. Что получается? Иногда я вижу людей, которые делают свой собственный tax return и приходят к нам в фирму, чтобы мы его посмотрели и сказали, правильный он или нет. Но они получают при этом дополнительный бенефит, или они просят от нас дополнительный бенефит. Они хотят, чтобы на tax return стояла подпись бухгалтера. Для чего им это надо? Ну, смотрите, начиная с 2001 года до 2011 в Америке было выписано 3 748 884 штрафа на людей, которые неправильно заполнили свои налоги.
Цифры четкие, да?
Подготовились.
Это репортано на веб-сайте IRS. Но, кроме этого, достаточно много ошибок, которые человек обычный не знает. Какого вида могут быть эти ошибки? Ошибки могут быть простые. Допустим, он не знал, что он может получить дедакшены на Energy Credit или на Saving Credit. Или он не знал, что у него есть кредиты на Child Tax Credit, которые он просто не знал, и поэтому он не спросил программу. Второго типа есть ошибки, что он не знал, что он должен это сделать. Как, допустим, многие, которые приезжают в Америку, у них есть счета за границей. Они должны их репортить. Если у них есть больше 10 тысяч долларов, они должны заполнять отдельную форму. Если меньше 10 тысяч долларов, сейчас это отдельный вопрос на tax return. Когда ты заполняешь полностью сам tax return, ты полностью отвечаешь сам перед IRS. Когда IRS вызывает тебя на аудит, ты должен пойти сам и защитить себя, или ты должен взять адвоката или CPA, который тебя представит. С другой стороны, когда у тебя твой tax return готовит профессионал, этот профессионал предлагает тебе свои услуги, как бы и является первой инстанцией, которую ты можешь вызвать с апелляцией. Допустим, что у меня неправильно, что у тебя правильно, ты можешь это видеть в тот момент, когда ты заполняешь.
То есть, а значит ли вот эта подпись бухгалтера на документе, что этот бухгалтер действительно ответственен за всю информацию, которая подается в АРС?
Бухгалтер ответственен за правильное заполнение налоговой декларации. Он не может быть ответственен за то, что ты ему сказал, что у тебя 10 тысяч было расходов на какую-то вещь, а у тебя в действительности только 1000. Но бухгалтер отвечает, на бухгалтера могут наложены разные штрафы до 10 тысяч долларов, если он неправильно заполняет декларацию налоговую. И бухгалтера несут ответственность, они могут быть посажены в тюрьму, или они могут быть, у них может быть забрана CPA recognition, если они делают неправильные вещи. И как бы я считаю, что чем больше люди знают, как надо заполнять налоги, тем лучше.
Понятно.
То, о чем мы говорили, вы назвали несколько ситуаций, которые лично, по моему мнению, довольно непростые. Вопрос я хотел бы задать со стороны людей, которые думают, или на самом деле у них действительно не очень сложная ситуация. Например, человек просто имеет одну работу, у него нет никаких там специальных кредитов, у него нет там солнечных панелей на крыше, у него не машина гибрид, у него просто вот работа, и W2 пришло, и все. То есть, в моем понимании, это несложная налоговая ситуация. В таких ситуациях нужно ли бояться, во-первых, нужно ли бояться проверки налоговой инспекции? И как бы отдельный вопрос, в такой ситуации есть ли какие-то... Посоветовали бы все равно прийти к профессионалу, или есть ли программы или сайты, где можно делать заполнение налогов самому в таких ситуациях?
Самый лучший веб-сайт, на который я рекламирую всем, это rs.gov. Вы там можете получить огромное количество информации.
Точное количество отданных штрафов.
Да. И можно верить, да?
И вы сразу можете прочитать, где кого посадили, за какие нарушения. С другой стороны, если мы вернемся к вопросу.
Да. Я бы хотел свою лепту внести. Просто вы сказали, что простая ситуация. Одна W2 и нет ни солнечных панелей. Честно говоря, такая ситуация в жизни довольно редкая. Если ты в начале своей карьеры, у тебя могут быть расходы на образование. Потом у тебя может быть моргач на дом. У тебя может быть moving expenses.
То есть это те мелочи, о которых мы как бы не думаем, но на самом деле они могут и должны попасть, чтобы было больше возврата на нашу...
Ну, как бы расходы на образование, я не думаю, что это мелочь.
Нет,
и моргач.
Ну, это не мелочь 100%, но просто когда приходит налоговая декларация, и в ней говорится об обычных доходах, то есть я работал, получил деньги, заплатил с них налоги, и как бы все, я думаю, что я закончил. Но те вещи, о которых вы говорите, это как бы часть моей жизни, да, но я не думаю о ней, об этих частях, как о вещах, о которых нужно думать при заполнении налоговой декларации. Вот в чем речь.
Просто...
Первое, о чем люди должны подумать, когда они заполняют, допустим, они смотрят свою W2. Для каждого человека, для простого человека, это просто бумажка. Когда бухгалтер смотрит W2 другого человека, он видит за ней достаточно много информации, которую люди не видят. Допустим, ко мне приносят W2, в которых есть 13, 14, 15 exemption. Люди клеймают, что у них по 10 детей.
Секундочку, а что такое exemption?
Exemption – это столько, сколько у вас dependent на вашем tax return. Вы когда заполняете на работу форму W4, вы говорите, сколько exemption вы хотите клеймать. Sorry for my Russian, for my English. Теперь дальше что получается? В зависимости от того, сколько у вас exemption, с вас снимают налоги. Их могут снимать правильно, могут снимать неправильно. На работе не отвечают за правильность заполнения формы W4. Она дается каждому работнику отдельно. Второе, что вы должны посмотреть на вашей W2 – сколько вы откладываете на 401 план? Если у вас на работе есть мэтчинг, а вы не откладываете максимально по этому мэтчингу на 401 план, то вы просто выкидываете деньги в трубу. Третье, вы должны посмотреть, какой у вас доход и сколько у вас сейвинга с этого дохода через W2. О чем это говорит? Большинство людей, которые работают на W2, если они молодые, они думают: «О, я такой самостоятельный, я могу сделать все, что угодно». В действительности, человек, у которого только одна W2, про которую вы сейчас рассказывали, который не откладывает на пенсию, у него ничего больше нету. Это очень-очень зависимый человек, практически как крепостной в России, потому что без W2 у него нету никакой жизни, никакого дохода. Значит, что? Вы потеряете работу. Если вы не найдете другой работы, вы должны жить на unemployment income, который очень низкий. Сколько вы можете на него прожить? Год. Что дальше? Вы зависите очень сильно от того, что вы работаете. Вы должны работать практически каждый день. Америка славится тем, что здесь все работают. Что мы хотим видеть? Мы хотим видеть, когда человек к нам приходит, что у него кроме W2 есть доход от rental income, от дополнительного бизнеса. Есть другие source of income, что он не зависит полностью от работы. И только когда вы видите, что ваше W2 на вашем tax return составляет меньшинство вашего дохода, вы можете сказать, что вы полностью independent человек.
Никто из нас, по-моему, такого еще сказать не может.
Лев, наверное, ушел немножко больше в область финансового планирования, чем в простое приготовление.
Кстати, неплохая тема для следующей передачи, Лев. Я не знаю, или вы захотите к нам вернуться, но я бы хотел об этом поговорить отдельно.
Мы вас уже именно сейчас приглашаем.
Уже приглашаем.
Спасибо большое.
То есть, можно я еще один вопрос быстро задам?
Подожди, по-моему, Егор хотел добавить кое-что.
Я просто хотел добавить, что на ваш уровень налогообложения влияет не только ваши налоги, которые вы заплатили, не только ваша зарплата, которую вы получаете, но и много других факторов. Являетесь ли вы студентом? Сколько у вас детей?
Это те мелочи, о которых, да.
Те самые exemptions, о которых говорили.
Живете ли вы в районе стихийного бедствия? Постоянно, каждый год IRS, правительство, дарит, если можно так выразиться, налогоплательщикам определенные деньги, говоря, что мы вам дадим скидки на налоги, tax credits, как это здесь называется, только за какой-то определенный факт, что вы были full-time student в течение года. И не являясь налоговым профессионалом, не являясь бухгалтером, очень сложно знать все эти детали. Поэтому можете ли вы заполнить свою W2 сам? Или сама, в принципе, можете.
Самые тяжелые такс-ретурны – это когда человек только закончил школу, ему 21 год, он пошел работать в магазин, заработал 20 тысяч, получил 10,99. Он счастливый приходит к нам, и мы начинаем ему говорить, что он должен $3,000 заплатить self-employment такса. Вот это самые тяжелые ситуации, когда приходят люди, у которых очень маленькие доходы, но они их получают через 10,99.
Им все равно нужно платить, понятно.
Вот, у меня именно по этому поводу вопрос. То есть, если предлагают работу, скажем, по контракту, и дают выбор работать на W2 либо 1099. То есть такая, гипотетически давайте представим такую ситуацию. Есть ли простое соотношение между запрашиваемой зарплатой, то есть в этих двух случаях, чтобы в конце года получилось одно и то же, либо лучше, либо хуже? И учитывая именно те факторы отчисления там в какие-то, я не знаю, Social Security и куда там еще отчисления.
Обычно первая зарплата должна быть W2. Почему? Потому что человеку надо выработать определенный минимум, чтобы получить Social Security. Это 40 кварталов. 40 кварталов, которые человек выработав, имеет право получать пенсию на Social Security. А также ему надо право на disability и на всякое остальное. Молодые люди обычно не думают, что с ними станет чуть-чуть позже. И они говорят: окей, я буду репортать 10 лет 0 дохода, и у меня будет все хорошо. Но, с одной стороны, мы всегда должны думать о том, что как мы закончим, как мы будем продолжать жить здесь. Америка отличается тем, что она не дает вам гарантированного социального обеспечения, как европейские страны. Если бы вы жили в Швейцарии или во Франции, вы бы могли знать, что у вас будет бесплатная квартира, у вас будет бесплатное обучение для детей, у вас будет хорошая старость благодаря тому, что вы платите 60% таксов.
Пока.
В Америке вы платите чуть-чуть меньше налогов, но у вас нет ни бесплатной медицины, ни бесплатных университетов, ни бесплатного жилья. Теперь дальше что получается? Чтобы все это создать, люди должны думать самостоятельно с самого начала. Возьмем такой пример, что человек, который будет откладывать на пенсию 10 тысяч с 20 до 30 лет, соберет примерно в 2,5 раза больше, чем человек, который будет откладывать те же самые 10 тысяч с возраста с 45 до 55. А деньги одни и те же.
Пошла высшая математика.
Да.
Давайте прервемся на небольшую музыкальную паузу, и мы вернемся к нашим экспертам. Услышимся через пару минут.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Умеешь пользоваться айфоном? Веди в iPhone ruboradio.com.
И мы снова в студии. Я напомню, что в эфире передача «Хочу все знать». Тема сегодняшней передачи «Налоги». Я хотел бы еще раз поблагодарить наших экспертов. Мы с ними еще не прощаемся, но еще раз хотел их поблагодарить. Еще раз напомню, это...
Поблагодарите Константина.
Константин нашего...
Композицию, он поставил.
Композиция была очень...
А что это было, вы не знаете?
Я не знаю.
А я знаю. Это была Максим с композицией «Дождь». Вот так.
Спасибо Максиму и «Дождю».
Это она.
Она.
Если вы не заметили.
Еще раз всем скажем спасибо. С нами сегодня Лев Агранович и Егор Савицкий, бухгалтеры с многолетним стажем, работающие в компании AGS Tax Corporation.
Константин, если вы нас слышите, поставьте нам в конце передачи песню «Бухгалтер», пожалуйста.
Обязательно, было бы замечательно. Андрей, у вас, по-моему, был вопрос?
Да, у меня действительно... Что значит было? Он у меня еще есть даже, этот вопрос. У меня вопрос такой. Что такое так называемые как бы уровни налогов или как называется tax brackets, по-моему, да, это по-английски? Что это такое вообще? С чем его едят? И съедобные ли?
И какие они?
Проведя аналогию с Россией, те люди, которые приехали недавно, наверное, знают, что в России есть единый подоходный налог в размере 13%. Главное отличие с Америкой в том, что в Америке подоходный налог income tax является прогрессивным. То есть, чем больше денег ты зарабатываешь, тем больше денег ты платишь в налогах. И ставка твоего налога возрастает, как бы, когда ты двигаешься из одной категории в другую. То есть, люди с самым маленьким доходом до определенного порога платят меньше всего налогов, допустим, 10%. Грубо говоря, в зависимости от того, сколько ты зарабатываешь, ты можешь заплатить от 10 до 30% в налогах.
Скажем так, если ты одиночка и заработал 8500, то ты находишься в такс-брекете 10%. Если ты заработал до 34,5 тысяч, то ты находишься в такс-брекете 15%. Если ты заработал до 83 600, то ты находишься в такс-брекете 25%. Если ты заработал до 174 400, то ты находишься в такс-брекете 28%. А если ты заработал 3 миллиона, как Митт Ромни, то ты, твой такс-брекет может быть 10,7%.
Вот я хотел спросить, как эта новость вообще вот только вышла, как у него получилось? Насколько я понимаю, он заработал несколько миллионов, я не знаю, не 40, но там 3-4.
По-моему, 3,8, да?
И заплатил из них в процентном отношении меньше, чем я. И меня это как бы, ну... Бесит, это, наверное, будет громко сказано, но я недоволен этим.
Негодую.
Негодую, да. Не могли бы вы объяснить, как это вообще произошло?
Но это обман, это явно какой-то обман.
Нет? Это...
Я полностью не могу с вами согласиться. Это полностью очень хорошая работа бухгалтеров, и он платит абсолютно по законам очень хороший такс-рейт. Если у вас будет доход 3 миллиона 9766 долларов, как у Митт Ромни, то вы сможете использовать те же самые техники, которые использует он. А в данном случае они полностью легальные. Вы можете открыть charitable organization, вы можете создать non-for-profit organization, открыть вашу церковь или подарить ваши деньги детям. И тогда вы тоже будете платить меньше налогов. Если мы возьмем пропорционально, то в деньгах он заплатил не меньше, чем человек, который зарабатывает 200 тысяч долларов. Его налог составил 300 тысяч долларов, больше 300 тысяч долларов, то, что ему пришлось заплатить. С 3 миллионов это вполне хорошая сумма. Бухгалтера, честно говоря, по закону работая, они тоже стараются оптимизировать налоги. И чем больше человек зарабатывает, тем больше у него возможности сделать это оптимизейшн.
Не, ну вот тут, мне кажется, уже как бы несправедливость-то и вступает в силу. Как бы для человека, который заработал 3 миллиона долларов, ну 100 тысяч туда, 100 тысяч туда, ему-то какая разница. А человек, который зарабатывает 8,5 тысяч, как вы сказали, чтобы заплатить эти 10%, я лично не представляю, как возможно прожить на 8,5 тысяч в год. Это не в месяц, там, не в два месяца, а в год. То есть это как там, на проездной не хватит, как говорится. И они платят ту же самую процентную ставку.
Насколько я знаю, по-моему, только что, буквально сегодня или вчера, демократы в Сенате толкнули вперед новый законопроект, который, как так называемый, по-моему, назвали его Buffett Rule, закон Баффета, в котором они предлагают людям более, по-моему, 3 миллионов платить не менее 30% налога.
Я должен исправиться, одну ошибку, которую мы допустили. 3 миллиона – это не доход, 3 миллиона – это то, что он заплатил.
А это налоги он заплатил?
Это налоги он заплатил. Его доход был 28 миллионов. Он заплатил 10,7% 3 миллиона. Это правильно на 2010 год.
То есть он еще меньше 10% заплатил?
Он 10,7.
10, целых
70. Сори, чуть больше 10.
Да.
Чуть, но все равно 10. Мало.
Не, ну 3 миллиона это внушительная сумма. Но как я говорю, то есть если бы у него был доход миллиард, то тут уж вообще исчисляется, люди могут жить на эти деньги всю свою жизнь, как говорится.
Так, ладно, давайте не будем сильно...
Я бы еще хотел добавить ко всему сказанному, что когда мы говорили об уровнях налогообложения, мы, имеется в виду, то есть говоря, 8 тысяч, 10 тысяч, 50 тысяч, имеется в виду не те деньги, которые вы положили к себе на счет в банке. Точнее, не всегда имеется в виду те деньги, которые вы положили к себе на счет в банке. Потому что по закону какие-то заработки могут быть исключены из понятия дохода. Например, пенсионный план. Если вы со своей зарплаты откладываете на 401k 10 тысяч долларов, их налогообложение откладывается до того времени, когда вы выходите на пенсию. С другой стороны, вы можете ничего не заработать, и получить... И облагаться налогом. Например, если вам простили долги. Прощение долга является...
заработком.
Является заработком. То есть, если, допустим, Лев задолжал мне 10 тысяч долларов...
вот тут-то все и выясняется.
Не смог их заплатить. Я ему простил. Списал эти 10 тысяч долларов как свой расход. Лев должен признать их как свой доход.
То есть... А 10 тысяч, на них подоходный налог 15%, как мы знаем уже, да?
Теоретически он должен для этого сделать шаги по коллекшн. Если он не предпримет ничего, не подаст на меня в суд, то это не будет моим доходом. И не будет его расхода.
В любом случае, я хотел просто проиллюстрировать. Возвращаемся к дискуссии, можно ли самому заполнить свои налоговые документы.
Все уже понятно.
Видимо, да, видимо, тяжело.
У меня вопрос такой. Вот вы, у вас многолетний опыт в работе с налогами. Есть ли какие-то затраты вот в вашем опыте, которые как бы самые распространенные, которые наши слушатели, заполняя, допустим, налоги либо сами, или работая, может быть, не с такими компетентными бухгалтерами, как вы, просто пропустят? Просто они не подумают о том, что их нужно или можно списать.
В тюрьму.
То есть они их не списали, за это их в тюрьму не посадят, но они просто не получили эти деньги обратно или переплатили налоги. И можете ли назвать какие-то вещи, которые вот самые распространенные, которые вы видите в практике своей каждый день?
Самое распространенное списание, таких списаний очень много, у каждого свое. Но самое необычное, что я вижу в своей практике, иногда люди приходят, у них украли из дома что-то. Украли там колеса от BMW. И им даже в голову не приходит, что эти вещи не могут списать. У меня клиент уехал во Флориду, там обокрали их номер.
Могут или не могут?
Они могут списать.
Андрей, давайте поговорим про наши колеса.
Вот у меня украли 120 тысяч долларов. Вот,
колеса
от BMW на 120 тысяч.
Что, серьезно, что ли? Можно списать то, что у вас украли?
Да, вы можете списать это на itemized deduction. Если вы понесли какие-то потери, если у вас был потерь от того, что вас затопило.
А если я переплатил кому-то? Это как бы считается, что меня обокрали в магазине?
Нет, это не считается, что вас обокрали.
Так нельзя.
Вы должны...
Но если вам простили, если вам дали дискаунт 50%, это считается вашим доходом.
Доходом может считаться много, кстати, смешно или не смешно. Допустим, я одолжил Егору 10 тысяч долларов.
А у меня сумма такая.
Это они на чай перекидываются. Ну-ну.
Если я ему одолжил, я должен репортить интерес, даже если он мне его не заплатил. Потому что был факт того, что я ему одолжил деньги. Это интерес, который вы должны признать как доход. И люди обычно забывают про это.
А если это был беспроцентное судо?
Вы не имеете права, если это судо, давать ее без процента. IRS на их веб-сайте www.irs.gov, они репортуют минимальный интерес, который должен быть на все такие транзакции.
А вы не знаете, какой процент?
Он меняется каждый месяц, сейчас 4.2%.
Ого!
То есть всегда должен быть процент, который нужно...
Если вы делаете промиссори нот, у вас должен быть процент, или это не промиссори нот?
Если вот Егору сейчас одолжить 10 тысяч долларов, и он за 25 лет не отдаст, то я РС буду должен уже 20.
Какая жестокая математика.
А вот, скажем, если, например, я выигрываю в лотерею деньги, они облагаются налогом?
Да, как обычный доход.
А если в казино?
Тоже.
Тоже, то есть любой доход от любых азартных игр, от чего-то, все облагается налогом.
Но у вас есть списание. Если вы выиграли в лотерею и при этом вы тратили деньги на покупку лотерейных билетов, то стоимость лотерейных билетов вы можете списать с этого выигрыша.
Да.
А покер считается тоже как гэмблинг?
Да.
Теоретически все выигрыши с гэмблинга вы должны репортить. Но не в этом дело. Еще один вопрос, что мне хотелось бы сказать насчет того, самые распространенные списания. Ко мне пришел человек сегодня в офис. Семья, пара. У них трое детей. Они с 2003 года не файлили tax return. Почему? Потому что у них почти не было дохода. У них был доход 1 W-2. Меньше минимума, который должен был быть файлен. Но из-за того, что они не файлили этот tax return, они все эти годы потеряли до 7 тысяч долларов в год, child tax credit и всякие остальные кредиты, которые они могли получить как семья с маленьким доходом.
А вот, кстати, продолжение это. Они могут, допустим, вот сейчас заполнить и получить все эти деньги обратно? Или это уже все потеряно?
Нет. Есть 3 года времени, когда вы можете заполнить и получить деньги обратно.
И также 3 года, за которые вы должны заплатить, если вы должны были?
Нет. За это если вы должны сразу? Были, вы будете платить достаточно долго. Минимум это 7 лет.
А хорошо.
Теоретически есть такая вещь. Я извиняюсь, что я прервал это самое. Вы можете, если вы не платили в течение 10 лет и вы объявите банкротство, то часть этих налогов будет не... Если вы успеете объявить банкротство до того, как ИРС наложит ливай, то все, что вы не платили раньше, чем 7 лет, или в некоторых случаях, в зависимости от того, под какой чаптер банкротства будет, раньше 3 лет вы можете не платить.
Ну, я бы не хотел, конечно, подавать на банкротство, но это интересный выход из положения.
Вот у меня вот такой еще вопрос. Например, скажем, там есть же некий минимум, меньше которого вообще не надо даже заполнять никаких форм. Там, скажем, если я получаю меньше, там, по-моему, $800 от какой-то организации или от человека как зарплату, то мне даже файлить это не надо. Прав ли я?
Вы имеете в виду как интерес? С одной стороны, если у вас self-employment income больше $400, вы обязаны это репортить.
Хорошо, а если, то есть любой self-employment?
Если у вас self-employment income, вы обязаны его репортить.
Андрей, то, чем вы зарабатываете деньги...
А если он меньше $400, но, скажем, от 3 разных людей, обязан ли я это репортить?
Да, потому что вы являетесь одной персоной, если у вас нет разделения личности. И поэтому...
Это, кстати, вот у меня есть вопрос, как бы в продолжении этой темы. Это очень такой интересный вопрос, Андрей, вы подняли. Вот, допустим, Андрея 2.
Так.
Ну, не личности, вот есть один Андрей как частное лицо, а есть Андрей Incorporated, или точнее Андрей LLC, то есть Андрей с ограниченной ответственностью. Окей, это от обычного Андрея ничем не отличается, но давайте представим это. То есть... Это уже 2 различных лица легально, и поэтому то есть налоги, приходящие на оба, это уже различные налоги, доходы и от них налоги, или это все-таки одно лицо?
Прежде чем я отвечу на этот вопрос, вы мне напомнили очень интересный факт. В Америке, когда ввели в налоговую декларацию, что вы обязаны показывать Social Security номер своего ребенка, за 1 год пропало из рекорда 3,9 миллиона детей.
Все мои дети должны... Не будем об этом.
Второе. Если у какого-то человека есть отдельная entity, бизнес, S-corporation, C-corporation, LLC, то доход является доходом этой корпорации, на которой выписан. И тогда у него получается разделение личности как? Он должен понимать, что то, что ему заплатили как корпорации или как бизнесу, это бизнес-энтити и бизнес-инком. То, что он сам зарабатывает, это совершенно другое. И это значит, что взять эти деньги, которые получил его бизнес, и пойти купить себе мороженого, он не может.
Понятно, то есть он должен с этой корпорации сам себе как бы заплатить после этого и с этого еще заплатить налоги после этого.
Самая большая ошибка, которую делают очень многие люди, это они открывают S-корпорации сами без бухгалтеров и начинают вести бизнес. Но IRS говорит, что как только вы открыли отдельную entity S-corporation, вы обязаны платить офицерам компенсацию минимальную. Она должна быть reasonable и такая же, как в любом другом бизнесе. И это то, что люди в основном забывают себе делать.
А являясь людьми, которые открыли, они являются офицерами, должны сами себе платить зарплату, с которой платить должны потом налоги.
Абсолютно правильно.
Обо всем подумали. Я думал, мы их можем... Оказывается,
не на тех напали, да?
Оказывается, не на тех напали. Хорошо, Андрей, у вас еще есть вопросы?
Да, в общем-то, нету. Давайте поблагодарим наших гостей.
Да, секундочку, перед тем, как мы их поблагодарим, давайте их по-настоящему поблагодарим. Я бы хотел все-таки представить и дать нашим слушателям информацию небольшую, поскольку ту помощь, те вопросы, на которые вы нам ответили, наверняка есть у них, наверняка намного больше, чем то, что мы вас спросили. И я бы хотел дать информацию о том, как с вами связаться для консультации, может быть, профессиональной помощи и так далее. Я знаю, что у вас есть веб-сайт, по-моему, это www.agstax.com, правильно?
Да.
И есть, по-моему, даже телефонный номер 617-840-0982.
Да.
24 часа в сутки можно звонить?
Ну, я стараюсь отвечать всегда клиентам, когда я могу.
Вау, вот это сервис, вот это сервис. Спасибо еще раз за то, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что в эфире была передача «Хочу все знать» про налоги. С нами сегодня в студии были Лев Агранович и Егор Савицкий, бухгалтеры с многолетним стажем, работающие в AGS Tax Corporation. Спасибо, Егор. Спасибо, Лев.
Спасибо большое.
Мне также хотелось бы напомнить нашим радиослушателям, что если они пропустили какую-то информацию о наших гостях, они всегда могут восполнить пробел, найдя нас на Фейсбуке, facebook.com/ruboradio, задав вопросы, мы обязательно ответим. Можно написать также email или follow, можно найти нас на Твиттере, то есть фоллоуйте нас на Твиттере, где также можно задать эти вопросы.
Спасибо, Андрей, это была очень хорошая информация, очень ценная. С нами сегодня в студии еще был ведущий Андрей Ку.
Да, это был я. Всего доброго, дорогие радиослушатели.
Спасибо, Андрей. С нами также был сегодня в студии режиссер Константин. Спасибо, Константин. Он молча.
Его не слышно, но он
с нами, он с нами. А также я, ведущий Дмитрий Пух. До новых встреч, друзья. До свидания.
Только-только обо мне.
Рабочий день его почти уже закончен, а теперь с кредитом остался не сведен. Ему плевать на это, лишь бы днем и ночью я пела эту песенку о нем. Если есть, то
посуду вымыл, мусор выкинул, теперь слушаю русское радио с чистой совестью.
Труборадио.com